Ваше Преосвященство, досточтимые владыки, отцы, братья и сестры, с одной стороны, я присоединяюсь к предыдущим докладчикам в своей радости о присутствии на Екатеринбургской земле и глубокой благодарности за возможность участия в этом научном форуме. С другой стороны, я, конечно, испытываю некоторое смущение, сегодня выступающие преимущественно пастыри, ну и вот мое дерзновение участия, оно меня, конечно, несколько смущает. Но, однако, говорилось сегодня уже неоднократно и о активном участии мирян в Евхаристии, и о осмыслении богословском имени Евхаристии. Ну и вот этот призыв дает мне некое основание тоже заявить свой доклад. Христиане всех веков понимали уникальное значение Евхаристии в бытии Церкви. С одной стороны, действительно, Евхаристия есть таинство, в котором Церковь в полной мере становится собой, мистическим телом Христовым. При этом, с другой стороны, Евхаристия одновременно является зерном, из которого вырастают и содержание, и формы земного бытия Церкви, исповедание христианской веры, круг богослужения, нравственные ориентиры, церковное богословие и культура. Однако как с местом и значением Евхаристии в практике церковной жизни, так и с ее богословским осмыслением было связано немало недоуменных вопросов и дискуссий на протяжении всей истории христианства, даже в те ее периоды, которые в дальнейшем обвинялись в ослаблении евхаристической жизни. Но об этих недоуменных вопросах мы сегодня уже говорили. Разумеется, еще большее внимание к таинству таинств обращалось в годы евхаристического возрождения, когда Евхаристия вновь понималась и переживалась как центральный нерв христианской жизни. Именно к таким периодам относится расцвет так называемого русского парижского богословия, центром которого является православный Свято-Сергиевский богословский институт в Париже. Вспышка сверхяркой звезды – одна из загадок в истории христианской богословской мысли. Разумеется, многочисленные исследователи, обращавшиеся к феномену русского парижского богословия, не могли обойти вниманием и его евхаристического аспекта. И при изучении этого аспекта, как и при изучении всего богословия русской парижской школы, проявляется парадоксальная двойственность. С одной стороны, яркость и свежесть этого богословия вызывают восхищение, обуславливает чрезвычайно высокий авторитет в современном российском интеллектуальном сообществе, который нередко заслоняет даже всю дореволюционную отечественную богословскую традицию, а богословие синодального периода иногда противопоставляется с жесткой критикой последнего, то есть синодального. Представители же западной науки нередко вообще воспринимают русское богословие исключительно в его парижском варианте 20 века, или, по крайней мере, оценивают всю предшествующую традицию через парижскую призму. С другой стороны, рано или поздно к русскому парижскому богословию предъявляется немало претензий в недостаточной четкости мысли, потере конфессиональной позиции, отходе от традиции модернизма. Ныне празднуемый 90-летний юбилей Свято-Сергиевского института в Париже повышает внимание к этой странице русского богословия и требует его трезвой оценки. При этом евхаристическое возрождение, переживаемое ныне российским православным сообществом и констатируемое официальными церковными документами, о которых сегодня уже говорилось, об участии верных в Евхаристии, делает особенно актуальной именно эту тему в русском парижском богословии. Основная часть моего доклада будет состоять из двух частей. В первой я стараюсь сосредоточить свое внимание на богословской мысли архимандрита Киприана Керна в отношении Евхаристии. Во второй части выделить возможные истоки этого богословия. Внимание мое фокусируется только на одном представителе блестящей богословской плеяды, архимандрите Киприане Керна. При этом его жизнь и наследие рассматриваются через призму Евхаристии. Разумеется, этот выбор не случайен. Архимандрит Киприан, как все знают, автор специального труда «Евхаристия» и нескольких статей, посвященных истории Эклезии. Немалое внимание уделяется Евхаристии и в других литургических и пасторологических работах отца Киприана. Хотя сам отец Киприан считал все эти труды свои просто компилятивными лекциями, эта фраза из его письма к протопресвитеру Василию Виноградову, они не прошли мимо внимания не только русского богословского сообщества, но и иноконфессионального. В частности, глава об эпиклезии в монографии «Евхаристия» привлекла внимание католических богословов, ну, достаточно указать несколько рецензий, появившихся вскоре после ее выхода. Однако архимандриту Киприану нередко отказывают в самостоятельности евхаристического видения, считая его лишь последователем богословских идей коллег по институту, протоиерея Сергия Булгакова и протопресвитера Николая Афанасьева, будоражащих умы как церковных интеллектуалов, так и светских исследователей. Однако подобное умоление вызывает сомнения, хотя бы потому, что Евхаристия составляла центр жизни архимандрита Киприана, и его богословские взгляды подкреплялись таинственными переживаниями. Кроме того, работа отца Киприана над историей Эпиклеза, судя по его дневнику, началась еще в самом начале 1930-х годов, сразу же после возвращения его из Иерусалимской миссии, то за 5 лет до вхождения в корпорацию Свято-Сергиевского института. Разумеется, в кратком докладе можно лишь коснуться этой темы, заострив внимание на характерных чертах евхаристического видения архимандрита Киприана. Следует сделать еще одно замечание. Архимандрит Киприан принадлежит к представителям школьного богословия. Действительно, все эти его труды – это либо курсы лекций, либо диссертации, либо статьи, тоже ориентированные, в общем-то, на школьное сообщество. Школьное богословие, которое традиционно обвиняют в формализации и рационализации губительных для духовных реалий. Поэтому сочетание в отце Киприане школьно-богословского служения с одной стороны, евхаристического мировоззрения с другой, к которому он призывал и которое он сам в себе воспитывал, чем бы ни являлось это сочетание, гармония или коллизии, представляет особый интерес. Источниками для выявления евхаристических взглядов архимандрита Киприана является не только его Евхаристия и статьи по истории Эпиклезы, но, по сути, большая часть его трудов и даже личных дневников. Естественно, призывая к евхаристичности мировоззрения, жизни в евхаристической настроенности, отец Киприан сам первым осуществлял эту устремленность. Прежде всего, вся сакраментология архимандрита Киприана евхаристиоцентрична. Он неоднократно замечал, что все таинства и жизнь церкви концентрируются вокруг Евхаристии, с ней изначально связаны, как и все священные действия, которые схоластическая наука почему-то не называет таинством. Освящение храма, антиминса, воды на богоявление, пострижение в монашество – все было в древности частью Евхаристии. Иерей, а с ним все молитвенное собрание и всякие верующие должны в Евхаристии сосредоточить всю свою молитвенную жизнь. Евхаристия должна обнимать и освещать всю жизнь христианина, его творчество, его дела и порывы. К евхаристической чаше приносится всякая скорбь и всякая радость, они должны растворяться в ней. Разумеется, это не означает, что архимандрит Киприан умалял значение других таинств. Так он уделял большое внимание таинству исповеди. С одной стороны, это таинство является отличительной чертой христианства, отражающей невмещаемую разуму милость Божию к человеку. Ветхозаветный Израиль, даже в его высочайших вершинах, в пророках, обличая грех, вырабатывал понятие святости, отсутствующее у других религий древнего мира, дал примеры высочайшей праведности и веры, но сострадания к грешнику не знал. Это цитата отца Киприана. Ведь даже пророк Илья, ревнующий о Боге совершенной ревностью, не только ненавидит грех, но ненавидит и грешника, не ощущает милосердия к падшим. В новозаветной пасторской сострадательной любви архимандрит Киприан был, конечно, близок к преосвященному Антонию Храполитскому, не скрывая, что взглядом покойного митрополита Антония всегда был пленен, но не всецело. Но во взгляде преосвященного Антония было то, что отверг собственный пасторский опыт отца Киприана – морализм, рационализм и совершенная нечувствительность к мистике. Это тоже цитата отца Киприана. Более того, в пасторском богословии преосвященного Антония не было евхаристической устремленности, столь важной и дорогой для отца Киприана. Напротив, для отца Киприана и в исповеди все определялось сакральной мистической основой, в которой и исповедующемуся грешнику, и пастырю дается удивительная возможность, превосходящая понимание всякого богослова, созидание царства Евангелия. С другой стороны, своим отличительным и уникальным идиотизмом, это тоже цитата отца Киприана, возможностью сопротивления субъекта кающегося таинства исповеди выявляет загадочную онтологическую природу греха. Много значило для отца Киприана таинство священства, таинственный акт, отделяющий простого мирянина от благодатного предстоятеля алтаря, от тайно-совершителя, от тюнга, в котором пастырю дается дар сострадания. Хотя суть этих таинств тоже сводилась к единому фокусу – Евхаристии. Так, священническая хиротония архимандрита Киприана, как известно, случилась в Великий Четверг, что стало для него знаменем на всю жизнь, предначертанием его священства как преимущественно тайное действие литургической, теургической, евхаристической службы. Сразу можно оговориться, что стремление к личному совершению Евхаристии, видимо, отчасти обусловило сложное отношение архимандрита Киприана к сослужению или соборному совершению литургии, один из пререкаемых моментов богословия отца Киприана. Упоминание об этом в православном пасторском служении вызвало дискуссию в среде духовенства русской диаспоры. Так, уже упоминавшийся протопресвитер Василий Виноградов, как бывший профессор пасторского богословия Московской духовной академии, очень авторитетный для отца Киприана, в своей рецензии на указанный труд «Православное пасторское служение» в целом очень положительный, критически оценил это мнение. Автор представляет дело так, что совершителем литургии и таинства Евхаристии в этом случае является только предстоятель, а прочие сослужащие ей являются только соприсутствующими. Такое представление дела совершенно неправильно. Наши церковные правила требуют, чтобы все сослужащие иереи непременно читали все литургиями молитвы и евхаристическую одновременно с предстоятелем. Слова тайно совершительные они должны в полголоса произносить одновременно с предстоятелем. Это с очевидностью показывает, что таинство Евхаристии, как и вся литургия, совершается общей молитвой всех служащих иереев, а не одного только предстоятеля. Однако на замечание отца Василия Виноградова, что мнение автора не имеет ни малейшего основания самостоятельное единоличное совершение литургии предпочитать с участием в соборном служении, отец Киприан не принимал. Не настаивая, разумеется, на общем приятии его мнения, он твердо стоял на своем. Поэтому был счастлив, получив свой небольшой приход в Кламаре и мог, опираясь на личный опыт, свидетельствовать. Пастырь, сочетавший со своей паствой волей территориального принципа, сравняется с ней теснейшим евхаристическим единством и неразрешимым союзом духовной любви и имеет ключевое значение в исполнении церкви. Выделение семи таинств и почитание Евхаристии одним из них отец Киприан, хотя прямо и не отвергал, но выражал сомнения в соответствии этого установления святоотеческой сакраментологии. Сколько таинств? Семь, нет, одно. Таинство воплощения Евхаристии и в ней все остальное заложено и связано. Это фраза из его дневника. Так отец Киприан считал очень важным таинство пострижения в монашество, ибо столь дерзновенный вызов природе и материальному плотскому бытию был бы невозможен, если бы не сообщалась таинственная благодать для преодоления плотского в ангельское, в равноангельское. Как ангелы, суть вторичной светы, таинственные духовные зеркала отражают мир предвечный свет божества, так и монашество, уподобляясь тем, чей образ оно на себе носит, должно просвещать окрест себя, весь мир, всех человеков. А возможность этого светолития миру имеет основу также в таинстве Евхаристии. Евхаристическое богословие архимандрита Киприана имеет антропологическую заостренность, которая определена самой тайной боговоплощения. Евхаристия есть ежедневное повторение великого таинства благочестия, воплощения и вочеловечения логоса, превосходящее все в мире явление и событие, которое и заслуживает по преимуществу названия тайны таинства. Большая тайна даже, чем творение из ничего. Вопрос о времени приложения святых даров отец Киприан решает на основе тщательного анализа древних свидетельств об эпиклезе и ее содержании. Центральное значение для освящения даров имеет эпиклеза, а не установительные слова. Однако не в смысле уточнения схоластической мысли о математическом моменте тайны совершения, а в тесной связи со всей анафорой и даже всей литургией, устремленных к освящению даров и причащению. Непростое отношение у архимандрита Киприана к термину «присуществление». Он обращает внимание на то, что этот термин, неизвестный святым отцам, выдуманный для различения субстанции и акциденции в евхаристических элементах, дань рационализирующему разуму в богословии, который не терпит тайны и апофатики. В единой церкви не может не быть единой Евхаристии. Но с этим, с точки зрения отца Киприана, вовсе не стоит в противоречии тот факт, что при многочисленности поместных церквей, при разнообразии входящих в них многих племен и народов, различных исторических наслоений, традиций, существует огромное количество разных типов евхаристических молитв или анафор. А единство церкви, единство Евхаристии вовсе не требует одинаковости в богослужебном ритуале. Варианты поместной особенности не только терпимы, но и важны, как доказательство соборной природы церкви. Ну, однако, отец Киприан, будучи Фил Эллином, как он сам писал, очень любил греческое богослужение и всегда считал его, может быть, более правильным. Теперь о месте и значении Евхаристии в церковной практике с точки зрения архимандрита Киприана. Он очень болезненно относился к сложившейся практике редкого причащения мирян и хождения на литургию для того, чтобы слушать те или иные красивые песнопения, голоса диаконов или смотреть на пышный ритуал соборного служения. Поэтому литургия и евхаристическая жизнь мирянина не есть и не может быть ограничена подачей записок о здравии упокоения. Евхаристическая жизнь есть не просто стояние в церкви и присутствование при совершающемся в храме. Евхаристическая жизнь – это не слушание церковных песнопений, мирянин не присутствует, а активно, молитвенно переживает совершающуюся литургическую голгофскую драму и причащается. Мирянин – член церкви, он призван к активному участию в таинстве церкви, в Евхаристии. Только через причащение тела и крови Христовой актуализируется участие в жизни мистического тела церкви. Именно причащение есть высший момент Евхаристии. Это и является целью самого таинства, в этом осуществляется и исполняется евхаристичной церкви. Однако отец Киприан обращает внимание и на необходимость тщательного приготовления к участию в Евхаристии. Частое причащение не снимает требований к этому, причем как служащего священника, так и мирян, как духовно, так и телесно. Так священник, намереваясь служить литургию, должен совершить или выслушать, по крайней мере, или прочитать келейно, вечернюю, утреннюю, повечернюю, полуночницу и часы. И кроме того, прочитать так называемое молитвенное правило ко святому причащению, причем со всеми канонами – Иисусу Сладчайшему, Божьей Матери, Ангелу-Хранителю, ко причащению святых тайн и 12 молитв по причащению. А к духовной подготовке относятся также и богомыслие, размышления о предстоящей страшной евхаристической жертве, приготовление себя чтением священного писания, святоотеческих и аскетических творений. К телесному приготовлению относятся всякое и всемерное воздержание, то есть для мирских священников, а равно и для мирянина-причастника, от брачного ложа. Затем воздержание от чрезмерного объедения, винопития и, разумеется, невкушение ничего, начиная с полуночи. Разумеется также, что совершение литургии причащения с каким-либо тяжким грехом на совести не мыслит. Это приготовление, возгревание сердца, как считает отец Киприан, должно продолжаться на самой литургии. Во время причащения священнослужителей миряне должны не развлекаться пением концертов, которые по своей светскости и вычурности стиля нарушают святость момента, а посвящать этот момент литургии назидательному чтению лучше всего уставных чтений из святых отцов или житий и патериков, дающих богатый материал для богословского, аскетического и мистического назидания. Именно Евхаристия, с точки зрения отца Киприана, является залогом церковного богословия. Только в мистической жизни церковь и может быть источником боговедения и богословствования. Причем не только богословия молитвенного, созерцательного, но и научного, школьного. Если школьное богословие перестает черпать свою глубину в Евхаристии и ей же оплодотворяться, оно становится мертвящей схоластикой. Последнего отец Киприан очень боялся. Архимандрит Киприан неоднократно обращал внимание на теснейшую связь тайны Евхаристии с тайной Страстной Седмицы и Пасхи. Об этом очень много в его дневнике, каждую Страстную Седмицу он обязательно об этом пишет, свои переживания. Эту последнюю тайну, тайну Страстной Седмицы и Пасхи, приоткрывают прежде всего литургии Страстной Седмицы. Прежде освященные литургии в начале седмицы, такие ветхозаветные, что-то от книги Иов в них, такой какой-то тоски, скорби, искания выхода. Литургия Великого Четверга, Сионская, самая евхаристически насыщенная, вечеря твоя тайная днесь, максимальное напряжение евхаристического голода, странствий и владычнем. Литургия Великого Пятка, изумевающая всяк ум единством противоположностей. Литургия Субботы, Великого Покоя, когда молчит всякая плоть человечья. Наконец, литургия пасхальная, возносящая до небес восхождение и препобеждение. Две бездны, дно опустошения ада, литургии субботы, и нестерпимое для духовных очей сияние небес пасхальной литургии сливались в одной вечности, к которой всю жизнь стремился архимандрит Киприан. Именно Страстная Седмица и ее литургия приоткрывают великую тайну смерти, а через смерть и главную тайну человека в грядущем воскресении. Настойчивое внимание архимандрита Киприана к эсхатологическому измерению Евхаристии выделяет его даже в череде парижских богословов, хотя об этом неоднократно писали и другие, в частности, протоиерей Сергий Булгаков. В своих дневниках отец Киприан, размышляя о Евхаристии, часто повторяет слова, которые потом вошли в его диссертацию «Антропология святителя Григория Паламы». «Человек призван встать и идти по тому пути, который указан ему Богу человеком, сказавшим о себе самом, ас есть пусть истинный живот». Куда идет этот путь? Ответить можно одним словом – к обожению. Или, скажем, предсмертными словами самого святого Григория Паламы «в горне, горне к свету». И в земных условиях именно Евхаристия является залогом этого обожения и этой эсхатологической перспективы. Поэтому отец Киприан очень болезненно относился к федоровской утопии о воскресении отцов, то есть к учению Федорова, которое активно обсуждалось среди русской диаспоры в 1920-30-х годах. С точки зрения архимандрита Киприана, учение Федорова есть хула на Бога, на его всемогущество, на его любовь к роду человеческому, а также хула на человека, не чувствуя христианской темы о человеке, его назначении, неприятие идеи Теозиса о божьине, превращение человека из гражданина Царства Божия в подданного тоталитарного муравейника, а следовательно отрицание таинства Евхаристии. Теперь несколько слов об истоках богословия Евхаристии архимандрита Киприана. Их можно условно разделить на научные, теоретические и практические, хотя, разумеется, в богословии они теснейшим образом связаны. К научным или теоретическим относятся, естественно, прежде всего, учение о Евхаристии святых отцов. Для отца Киприана это было важнейшей основой для его осмысления Евхаристии и для ее основания. И, как я уже сказала, он отвергал иногда более позднюю даже терминологию. А второй архимандрит Киприан опирался на исследование дореволюционной историко-литургической традиции, хотя отношение его к синодальному богословию было очень непростым. Прежде всего, может быть, он ценил киевскую литургическую школу, основателем которой можно считать Алексея Афанасьевича Дмитриевского. С этой школой он был связан и непосредственно через одного из учеников Дмитриевского, епископа Гавриила Чепура. Нельзя отрицать определенное влияние на богословие Евхаристии архимандрита Киприана и его коллег по Свято-Сергиевскому институту, уже упомянутых протоиерея Сергия Булгакова и протопресвитера Николая Афанасьева. Иногда сакраментологическое видение архимандрита Киприана, как я уже сказала, просто заслоняется евхаристической экклесиологией отца Николая Афанасьева. Однако это влияние нельзя преувеличивать. Оно, несомненно, и вполне понятно в смысле постановки вопросов, но не ответов. Так архимандрит Киприан неоднократно говорит в своих дневниках о софийности, но в его богословии Евхаристии нет выраженных следов софиологических идей отца Сергия Булгакова. Если евхаристическое богословие протопресвитера Николая Афанасьева было прежде всего евхаристической экклесиологией, связанной с решением канонических вопросов и позволяющей организованной в земном аспекте церкви являть себя в Евхаристии, то евхаристическое богословие архимандрита Киприана имеет антропологическую заостренность, которая определена самой тайной Бога воплощения. Ну и, разумеется, архимандрит Киприан проводил собственные оригинальные изыскания. Однако не меньшее значение для богословия Евхаристии отца Киприана имел практический аспект. Это и евхаристическое возрождение, заметное в России еще на рубеже 19-20 веков, ну, в лице прежде всего, конечно, святого праведного Кронштадтского, но не только его. Во-вторых, наша русская диаспора не была дистанцирована от опыта русской церкви, находящейся в гонениях в России. Об этом свидетельствует хотя бы дискуссия, которая разгорелась в русской диаспоре после публикации в журнале «Путь» известном тезисов о причащении и исповеди протоиерея Тимофея Налимова, бывшего профессора Петроградской духовной академии и активного члена Союза приходов. Он погиб в 1925 году в России, но эти тезисы были опубликованы Сергеем Сергеевичем Безобразовым, будущим епископом Кассианом Безобразовым, в 1929 году. Конечно, отец Киприан был в это время не в Париже, но, разумеется, знал о них. В дневнике об этом есть упоминание и о практике частого причащения в Советской России, практике исповеди и так далее. Не менее значим для отца Киприана был, конечно, и опыт греков, как он неоднократно пишет, с которым он встретился непосредственно во время своего служения в Иерусалимской духовной миссии. Ну, отец Киприан, как я уже сказала, заявлял о своем филогеленстве, и вопрос о чтении Тропаря третьего часа в евхаристическом каноне и о соборном служении подтверждают это. Ну и, разумеется, личный пасторский опыт для его богословия Евхаристии значит очень много. А он имел опыт пасторства в общинах разного типа и в школьной общине в Битольской семинарии, и во своем любимом приходе в Коломане. Ну, в заключение, можно подвести некоторые итоги, хотя, разумеется, мой доклад не может претендовать на какое-то самостоятельное исследование. В евхаристической сакраментологии архимандрита Киприана Керна есть, разумеется, не до конца проясненные моменты и, как иногда кажется, даже некоторые противоречия. Сам отец Киприан неоднократно с полной откровенностью отмечал это в своем дневнике, задаваясь мучительными вопросами, связанными с главной тайной церкви. Однако он считал, что не на все эти вопросы можно найти четкие однозначные ответы. Пытливый человеческий ум не терпит мистики, но на протяжении всей своей жизни отец Киприан старался прояснить поставленные вопросы и преодолеть противоречия не только интеллектуальными размышлениями, а более своим личным духовным и пасторским опытом. Все богословие и сама жизнь отца Киприана полностью определялись таинственной жизнью церкви и прежде всего Евхаристии, являющей Бога воплощения. Лишь Евхаристия с точки зрения архимандрита Киприана давала основание не только всей таинственной жизни церкви, а церковному богословию, главной задачей которого, по большому счету, как раз и является осмысление и истолкование таинственной жизни, осмысление включения в эту жизнь всех церковных чад. В Евхаристии, как средоточию для актуализации, сходились три тайны, превосходящие всякую школьную премудрость и всякое разумение. Тайна Бога воплощения, тайна человека и тайна, святые тайны и видения Бога человека. Вся жизнь церкви и духовная жизнь каждого ее члена определялась этими тремя тайнами. Именно Евхаристия, ее переживание как таинство будущего века, входящего в век сей и устремляющего сей последнее грядущему к полному откровению всех тайн и истинному свету, определяли целостность личности архимандрита Киприана, несмотря на внешние противоречия, переживания, мучительные вопросы, страдания, которые отмечали все общавшиеся с ним. Спасибо за внимание.
Чтению святых отцов или житей и патриарков, в какой момент предполагалось поместить эти чтения?
Да, ну я сказала, во время причастия священнослужителей. Просто он возражал против практики, когда в это время поют концерты. Вот у отца Киприана многократно это встречается, его это коробит. Он говорит, что задача вот этого момента не рассеять внимание причастников, а напротив сосредоточить их на главной тайне, в которую они сейчас будут включены. Поэтому чтения уставные во время, тогда, когда причащается священнослужитель. Ну, понятно, что о проповеди в этот момент он говорить не мог, потому что его такой идеал служения одного священника, поэтому здесь он вот, говорил о такой практике. То есть во время причащения священнослужителя. Нет, конечно, не за меня, разумеется, никакие части другие. Если я ответил на ваш вопрос.
Еще вопросы? Да, еще у меня, может быть, с позволения Высокого собрания, не вопрос, а маленькое такое замечание насчет именно то, что было поставлено как вопрос, источники литургического богословия или богословия Евхаристии, да, мне кажется, что отцу Киприану не доставало такого более углубленного изучения, собственно, самих литургических текстов и исторической литургики, то, что сейчас, собственно, на повестку дня вышло достаточно отчетливо. И его богословие Евхаристии, оно содержит элементы какие-то достаточно сентиментальные, ненаучные. Ну, вот тот же самый пример, который звучал сегодня в моем докладе, «О всех и за вся». Но если он такой филелин, он мог посмотреть греческий текст и посмотреть, что в действительности означают эти слова, что они никакого отношения не имеют к ходатайству. А он, ничтоже сумняся, в своей книжке по Евхаристии, комментируя это выражение, говорит о космическом характере литургии. Понятно, что можно говорить, наверное, о космическом характере литургии, но только не применительно к этому выражению. Надо откуда-то из других мест черпать и на других выражениях основывать этот самый космический характер литургии. То же самое сегодня, вот сейчас в докладе мы слышали про какое-то особое отношение к литургии Великой Субботы. Но если мы внимательно смотрим устав Православной Церкви о литургии Великой Субботы, то это не что иное, как первая пасхальная литургия. На ней читаются все, поются стихиры, она, во-первых, совершается на вечерне. Вечерняя – это на Господе воззвах звучат воскресные стихиры первого класса. Звучат все паремии, посвященные воскресению Христову, и евангельское чтение уже в белых облачениях. Ясное дело, что Пасха уже Христос воскрес в мысли церкви, в мысли устава. Но отцу Киприану больше нравится мыслить эту литургию в каком-то таком мистическом, таком сентиментальном каком-то таком, ну, глубина ада, да, как там было сказано.
Да.
Вот что-то в таком духе, что это литургия какая-то там где-то в глубинах ада происходящая. Конечно, для нашей церкви православной это первая пасхальная литургия. То, что там добавляется еще вторая литургия, это вот отец Михаил лучше расскажет, Желтов, каким образом она там возникла. Вот, я не буду...
Я с вами совершенно согласна, но мало того, как представляется, действительно, но более всего, я согласна со всем, что вы сказали, но более всего с тем, что, конечно, отец Киприан недооценивал вот историко-литургические исследования, которые уже были проведены к его моменту. Хотя он так как-то к концу особенно жизни более почитал, но на самом деле у него на протяжении его жизни, насколько можно понять, вообще произошло изменение отношения вот к научному богословию, даже революционному. Понимаете, потому что если в начале своей жизни он там и святитель Филарета, Дроздова и всех остальных, он там просто синодальный богословие, официальное богословие, то, конечно, к концу жизни он больше это начал ценить. Да, он даже читал там лекции по русскому богословию в КАТО, в католическом университете в Сорбонне, то есть, возможно, у него какая-то работа происходила. Но здесь я с вами согласна, и мне кажется, что отец Киприан как раз и сам, он не говорит, что это его какое-то научное серьезное исследование, он говорит, что это компилятивные лекции. Мало того, он говорит, я уже не стала это вводить в доклад, что я читал их за послушание в Битольской семинарии, ну и затем немного там в Свято-Сергиевском институте, потому что мне это поручили. Ну и потом попросили опубликовать. Ну вот, собственно, он считал, что единственная там часть, которую он так свою, ну даже не ценил, а все-таки отдавал ей должное, это, конечно, изучение там эпиклезы. Да? Ну и поэтому дерзал говорить, что даже католики обратили на него внимание из переписки со своим Василием Виноградовым. Но там, конечно, он никогда и не претендовал на литургиста ученого. Понимаете, вот, поэтому здесь его в этом обвинять, мне кажется, что это просто опыт даже более такого практического вот переживания Евхаристии, понимаете. То есть целостность даже не в его исследованиях, изучении его там устава и литургических текстов, а в его вот жизни в Евхаристии. Поэтому вот здесь, мне кажется, что для нас это сейчас такой, в общем, актуальный пример, да, то есть такого неразрывного. Его отношение вообще к школьному богословию, оно сложное достаточно. Он его боится иногда, понимаете, даже сам преподавая, он его боится. Поэтому, может быть, здесь какой-то такой момент тоже срабатывает. Мне кажется, что он как раз вот пример такого практического, практика. Вся жизнь, мировоззрение должно быть евхаристичным. Вот его главный лозунг, его главная устремленность, который, как он кажется, своей жизнью все реализовал. Ну, как он заканчивается в антропологии, да, в исследованиях, вот его это порыв. А так, конечно, он не является таким ученым-литургистом, вне всякого сомнения. Но он это не претендовал. Он себя, конечно, считал патрологом, тут тоже я не дерзнул оценивать, насколько он это выполнял. Ну, конечно, я с вами совершенно согласна.